15 стих. Мы могли бы говорить об этом еще больше, но вам трудно это объяснить, потому что вы обленились и сделались неспособны слушать. Судя по времени, вам следует уже быть учителями, но пока что вы сами нуждаетесь в учителях, которые бы учили вас основным истинам Божьего Слова. Вам опять нужно питаться молоком, а не твердой пищей. А всякий, кто питается молоком, все еще младенец и плохо знает, что такое праведность. Твердая же пища для людей зрелых, чувства которых опытом приучены различать, где добро, а где зло. Второе место – это первое послание Иоанна. 2 глава с 12 по 14 стих. «Я пишу вам, дети, потому что ваши грехи уже прощены ради Его имени. Я пишу вам, отцы, потому что вы познали того, кто существует от начала. Я пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого». И третье, последнее место – это первое послание Коринфянам, 3 глава с 1 по 3 стих. «Так вот, братья, я не мог говорить с вами, как с людьми духовными, но говорил как вам, как людям, находящимся под властью старой греховной природы». Как младенцам во Христе, я кормил вас молоком, а не твердой пищей, потому что вы еще не были способны принимать ее, да и теперь еще не способны, ведь вы по-прежнему находитесь под властью старой греховной природы. Пока посреди вас существует зависть и споры, вы остаетесь прежними людьми и ведете себя так, как люди этого мира. Какой из трех вариантов, который был предложен, вам кажется наиболее близкий к разгадке? Политика, экономика, психология? Ответ на экране. Мы продолжаем с вами говорить о пяти основных целях, о пяти основных элементах здорового развития церкви. Уже говорили о двух из них. Кто-то из вас, кстати, может назвать все пять? О чем мы говорили уже на протяжении последних двух недель? Первое, с чего мы начинали, мы говорили о служении. Мы начали как бы с конца. И о служении мы говорили в разрезе социального служения, о том, как церковь практически проявляет свою веру и показывает ее людям, которые нас окружают. Второе, о чем мы говорили, это благовестие, другими словами, как мы умеем делиться своей верой с людьми, которые окружают нас, людьми, которые ищут ответов на вопросы о Боге, о смысле жизни, как мы рассказываем им Евангелие, как мы рассказываем им эту благую и радостную весть. И вот третье, о чем мы будем говорить сегодня, это о том, как нам духовно расти, как церковь помогает нам духовно расти, как мы можем помогать другим верующим, которые, может быть, не так давно уверовали, помогать расти в вере. В прошлый раз мы говорили с вами о благовестии и говорили, что мы делимся с людьми радостной вестью не потому, что мы обязаны это делать, не потому, что это какое-то обязательное правило христианской веры. Мы делаем прежде всего это из любви, потому что мы ощутили на себе любовь и прощение Бога, которое Он дал каждому человеку во Христе, потому что Христос умер за грехи всех нас. Принимая Христа, мы принимаем прощение Бога, мы принимаем Его оправдание, мы принимаем Его любовь. Именно поэтому мы рассказываем людям о своей вере. Но для того, чтобы рассказывать, нам нужно знать суть того, о чем говорить, то есть суть радостной вести, в чем она состоит. Нужно набраться смелости и рассказать радостную весть нашим соседям, нашим друзьям, нашим коллегам по работе. И третий ключевой элемент благовестия – это то, насколько наши слова отображают то, что мы делаем, насколько наши дела подтверждают то, что мы говорим. Это то, о чем мы говорили в прошлый раз. Сегодня мы будем говорить о том, как мы духовно растем. И ведущий сегодня уже, по сути, прочитал этот отрывок, который мы сегодня будем рассматривать, и на основании которого мы будем размышлять о том, что такое духовный рост и каковы его ключевые элементы. Давайте прочитаем из книги «Деяния апостолов», из 2 главы, описание того, как жила ранняя церковь. Так сказать, вернемся к первоисточнику, посмотрим, как жили и что делали первые христиане. Я хотел бы заметить, что в отличие от нас, у них не было столько много богословского материала, у них не было такого богатого наследия, да? Они только начинали и только делали первые шаги в вере. И тем не менее, давайте посмотрим, какой была их жизнь. Они твердо держались учения апостолов, всегда пребывая в общении, в преломлении хлеба и в молитвах. Все были полны трепета перед Богом, и через апостолов совершалось много чудес и знамений. Все верующие были вместе, и все у них было общее. Они продавали свои владения и имущество и раздавали всем в зависимости от нужды каждого. Каждый день они собирались в храме, а по домам преломляли хлеб и ели с радостью и искренностью в сердце, прославляя Бога и пользуясь добрым расположением всего народа. И Господь ежедневно прилагал спасенных людей к церкви. Именно этот отрывок станет для нас базой для размышления о том, что такое духовный рост и как мы можем расти. Мы будем размышлять о духовном росте в разрезе четырех основных его аспектов. Мы будем говорить о том, что мы растем, когда вместе славим Бога. И в этом отрывке мы видим, что верующие славили Бога. Они все были исполнены трепета, они пребывали вместе. Второй аспект духовного роста – мы растем, когда мы изучаем Слово Божье. Третье, о чем мы будем говорить сегодня с вами, мы растем, когда мы регулярно молимся и читаем Писание. И четвертое, мы растем, когда мы учимся применять то, что мы узнали на практике в нашей жизни. Но прежде чем поговорить об этапах, об элементах духовного роста, давайте попробуем понять, что такое вообще духовный рост, как бы вы его определили для себя. Апостол Павел в своем письме к Ефесской церкви написал следующие слова. Он говорит о том, как устроена церковь, о том, что Бог дал церкви в качестве даров людей. Наделил их определенными дарами и способностями, и Он это сделал все для того, чтобы, как мы читаем, для созидания тела Христа, то есть церкви. До тех пор, пока мы все не достигнем единства в вере и в познании Сына Божьего, духовной зрелости, и пока не будем подобны Христу, в котором полнота совершенства. До тех пор, пока мы все не придем в единство, в познании Божьего Сына и не достигнем духовной зрелости. Пока не будем подобны Христу. По словам апостола Павла, духовный рост – это процесс уподобления Христу. Но, возможно, для кого-то эта фраза звучит не совсем понятно, что это значит уподобиться Христу. Разве такое вообще возможно, быть подобным Христу? Но апостол Павел говорит здесь об изменении нашего характера, о преображении нашего характера любовью, благодатью, прощением и милостью Бога, которые дарованы нам во Христе. В этом стихе, который мы прочитали, мы видим, что одним из плодов духовного роста – является духовная зрелость. Апостол Петр в своем втором послании пишет следующие слова. «Поэтому приложите все старания, чтобы дополнить вашу веру добродетелью, добродетель знанием, знание умением владеть собой, умение владеть собой стойкостью, стойкость благочестием, благочестие братолюбием, братолюбие любовью. Если в вас эти качества есть, и если они умножаются, то ваше познание Господа нашего Иисуса Христа уже не будет бесполезным и бесплодным. У кого же этих качеств нет, тот близорук и слеп, и забыл об очищении от своих прошлых грехов. Поэтому, братья, еще больше старайтесь укрепляться в вашем положении призванных и избранных. Так вы никогда не споткнетесь, и вам будет широко открыт вход в вечное царство нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Петр говорит, приложите все старания, и как контраст вы обленились. Духовная зрелость не появляется автоматически, это мы видим из того, что пишет Петр, и она является процессом постепенных и устойчивых изменений нашего внутреннего естества, преображения нашего характера, изменения нашего сердца. Апостол Павел, путешествуя по эллинистическому миру, очень часто приводит в своих письмах, особенно к молодым служителям, интересные образы, взятые из спорта. Вы помните о том, что в культуре греков тело, здоровое тело, красивое тело было своего рода культом, и римляне унаследовали вот эту часть эллинистической культуры. Все мы прекрасно помним поговорку «в здоровом теле здоровый дух». Да? И хотя в контексте она передает несколько другой смысл, но тем не менее вот у нас она именно так в сознание въелась, «в здоровом теле здоровый дух». Так учили нас, тех людей, кто вырос в Советском Союзе, да, что вот это было нашим девизом, нашим лозунгом, если хочешь быть здоров, там, закаляйся и так далее. Да. И вот апостол Павел, желая проиллюстрировать того, как происходит духовный рост, как мы обретаем духовную зрелость, приводит очень интересный пример. И в своем послании к Коринфянам, в первом послании, он пишет церкви такие слова. «Вы ведь знаете, что в соревновании по бегу много участников, но только один становится победителем. Поэтому бегите так, чтобы получить награду. Каждый участник при подготовке к состязаниям отказывается от всего и делает это ради получения земной награды. Мы же стремимся к награде вечной. Поэтому я не бегу бесцельно и не бью кулаками по воздуху. Нет, я тренирую свое тело и подчиняю его себе, чтобы, возвещая радостную весть другим, самому не оказаться недостойным награды». Очень простой и очень ясный пример, который приводит апостол Павел. И этим самым дает нам понять, что если мы хотим быть духовно зрелыми людьми, то нам придется от чего-то отказываться, нам придется чем-то жертвовать, нам придется дисциплинировать себя для того, чтобы делать что-то, что поможет, как говорит нам апостол Павел, получить эту награду, что поможет, как говорит апостол Петр, нам возрастать в познании Бога, поможет нам уподобляться Христу и преображаться нашему характеру. И первый шаг на пути к духовной зрелости начинается тогда, когда мы переходим от того, что мы узнали, к тому, что мы начинаем это практиковать. Я не случайно обратил ваше внимание на то, когда мы читали вот этот базовый отрывок из второй главы послания «Деяния апостолов», на то, что у первых верующих не было каких-то особо ученых книг. Их богословие не было настолько развито, как какое сегодня богословие имеем мы. У нас сегодня практически неограниченный доступ к большому количеству христианской литературы, откуда мы можем черпать познание в богословии, в понимании каких-то сложных библейских отрывков. У первой церкви не было всего этого. И тем не менее, посмотрите, как они жили. Их вера была такой, что они пребывали в расположении у всего народа. Люди могли быть не согласны с ними, люди могли критиковать их, люди могли смеяться над их верой, но люди не могли не принимать в расчет те дела, которые делали верующие. Люди не могли не принимать в расчет то, что Бог совершал среди них, и Он прилагал спасаемых к церкви каждый день, каждый день. Мы растем, когда мы вместе славим Бога. Все в том же отрывке мы читаем, что верующие первой церкви, верующие первой поместной церкви в Иерусалиме, собирались каждый день в храме, и они прославляли Бога. И то, что они прославляли Бога, исполняло им чувство глубокого благоговения и трепета. И написано, все были полны трепета перед Богом. Именно тогда, когда мы собираемся вместе, именно тогда, когда мы начинаем славить Бога, в нас начинаются духовные перемены. И это не просто внешние перемены, когда в воскресенье, на воскресном богослужении мы примерно стоим, мы вместе со всеми поем, мы вместе со всеми молимся, и выходя за двери этого собора, мы совершенно другие люди. Нет. Эти перемены затрагивают самые глубокие, самые внутренние части нашего естества. Они начинают менять наш характер. Когда сегодня некоторые верующие пренебрегают воскресным богослужением, то это наводит на печальные мысли, и не потому, что воскресное богослужение – это какая-то обязательная часть, потому что где-то в Библии написано, что вы обязательно должны сидеть вот на этой лавке, на лавке номер, на ряду номер два, на месте таком-то вы должны сидеть здесь. Нет, в Писании нигде этого не написано. Но апостол Павел в своих посланиях рекомендует и советует верующим для того, чтобы они могли духовно расти, не будем оставлять нашего собрания. Будем использовать любую возможность для того, чтобы вместе встречаться, для того, чтобы ободрять друг друга, для того, чтобы поддерживать друг друга, для того, чтобы назидать друг друга, наставлять друг друга, если необходимо обличать друг друга. Это прекрасная возможность, когда мы можем расти вместе. Сегодня бытует такое расхожее мнение, что вера, она в сердце. Да, вот она где-то глубоко в сердце, не надо выставлять веру на показ. Я дома тихо молюсь, я дома что-то читаю. У меня вера в сердце, у меня Бог в сердце. Все, что массово, это все показуха, это все на людей, так сказать. Да? Но в Писании мы находим два очень четких понятия. Церкви как Вселенской Церкви. Это церковь, которая включает в себя всех верующих, верующих всех веков, верующих, которые когда-либо жили, верующих, которые живут сейчас, и верующих, которые будут жить после нас до пришествия, до второго пришествия Господа. Это Вселенская Церковь. Но в Писании мы также видим очень четкое понятие конкретной поместной церкви в конкретном городе. Мы видим это в книге Откровений, когда сам Господь обращается к конкретной церкви и говорит: «И ангелу такой-то церкви напиши, я знаю твои дела». Мы видим, что апостол Павел ходил и основывал конкретные церкви, и его послания также адресованы конкретным церквям. Послание к церкви в Ефесе, послание к церкви в Колоссах, послание к церкви в Коринфе, послание к церкви в Галатии. Мы видим, что его послания предметны, они адресованы конкретным людям в конкретных церквях. Поэтому если люди думают, если кто-то думает, что мне достаточно того, что когда-то я покаялся, когда-то я доверил свою жизнь Богу, теперь я являюсь членом Вселенской Церкви, поэтому не так важно быть членом конкретной поместной церкви, ничего страшного, если я буду приходить на богослужение только раз в полгода или два раза в год, да, на, так сказать, на самые главные христианские праздники, на воскресенье, и на Пасху, и на Рождество. Ничего страшного, Бог ведь в сердце, Бог в душе. Размышляя так, люди просто сами лишают себя прекрасной возможности расти, потому что мы растем, когда мы вместе славим Бога, когда мы приходим в какое-то место, где мы вместе поем, где мы вместе поклоняемся Богу, где мы вместе имеем возможность слышать Слово Божие, которое ободряет нас, которое наставляет нас. Вот это то, что по-настоящему является церковью. Это то место и это то время, где мы получаем возможность расти, где мы сталкиваемся с несовершенством друг друга, и таким образом мы учимся прощению, мы учимся любви, мы учимся снисхождению, мы учимся терпению. Или наоборот, где мы сталкиваемся с тем, что у кого-то радость, а у кого-то горе. И тогда апостол Павел говорит: плачьте с плачущими, радуйтесь с радующимися, умейте, научитесь и тому, и другому. Разделяйте радости и проблемы друг друга. И мы можем это делать только, когда мы сходимся вместе, только тогда, когда мы собираемся вместе. Именно такое собрание людей и называется церковью. Поэтому очень важно быть членом и участником поместной церкви, если вы хотите расти в познании Господа. Ну и, соответственно, именно в таком контексте и в таком разрезе, а не в разрезе обязанностей, вопрос: какое место в вашем расписании, в ваших обычных делах занимает воскресное богослужение, занимает встреча малой домашней группы? Мы также растем вместе, когда мы изучаем Писание и молимся. Все в том же самом отрывке мы читаем: они твердо держались учения апостолов. Держаться учения апостолов они могли только слыша учения апостолов, только размышляя над ним. Они не просто слушали его, написано, они твердо держались учения апостолов. Всегда пребывая в общении, в преломлении хлеба и в молитвах. Пожалуй, это два основных элемента нашей христианской жизни, которые нам действительно по-настоящему помогают расти. Это изучение Писания, это узнавание воли Бога из Его Слова И молитва, когда мы просим Бога о том, чтобы Он помог нам понять Его волю и помог нам претворить ее в жизни. Апостол Павел очень много путешествовал, и он основал практически все церкви в то время. Поэтому он прекрасно знал, что может вызвать действительно здоровый духовный рост, а что может иметь совершенно другие результаты. Он сталкивался с самыми разными ситуациями в разных церквях. И вот во время своей второй миссионерской поездки апостол Павел бежал из города Филиппы, где его не приняли, где не восприняли то, что он говорил, и пришел в город Верию. Естественно, что первыми слушателями апостола Павла были его соотечественники, евреи, которые были рассеяны по всему миру, поэтому по обыкновению Павел вошел в синагогу и начал говорить им о том, что если вы внимательно посмотрите наши Писания, Ветхий Завет, если вы внимательно посмотрите слова наших пророков, то вы увидите, что Иисус из Назарета и есть тот самый обещанный Мессия, и есть тот самый обещанный помазанник Божий, которого мы ждали столько времени. И посмотрите, какая была реакция людей в этом городе, в отличие от предыдущего города. Верийцы были людьми более открытыми, чем фессалоникийцы. Они с большим интересом восприняли сказанное Павлом, и каждый день они исследовали Писание, чтобы проверить, соответствует ли услышанное ими истине. И многие из них поверили. Посмотрите, каким было отношение этих людей. Они с большим интересом исследовали Писание. Для чего? Для того, чтобы проверить, соответствует ли то, что говорит этот человек, истине. И это один из тех аспектов, посредством которых Писание может защитить нас. Сегодня вокруг нас гуляют ветры различных учений, философий и мировоззрений. И очень часто они похожи на то, что записано в Библии. Смотрим какой-то фильм и думаем, какая прекрасная христианская идея в этом фильме. Но если мы посмотрим более внимательно, мы можем увидеть, что идея оказывается совсем и не христианская. Это просто гуманистическая мысль. Поэтому в Деяниях мы читаем, что эти люди, они внимательно и с большим интересом исследовали Писание, чтобы сравнить то, что они слышали, с тем, что написано в Писании, которое считается боговдохновенным Словом Бога. И к чему это привело? Соответствует ли это истине? Они познали истину, и результатом стала их вера. Вспомните слова Господа, записанные в Евангелии от Иоанна. «И познайте истину, и истина сделает вас какими? Истина сделает вас свободными». Это очень важное заявление, поэтому эти люди внимательно отнеслись к словам Павла, они исследовали их, они сравнивали их с тем, что написано в Писании, и пришли, в конце концов, к вере. Поэтому так важно, чтобы мы собирались вместе, чтобы мы вместе исследовали Писание, изучали Писание, чтобы мы вместе молились Богу. Автор послания к евреям эту мысль выражает несколько другими словами, но основная идея все та же. «Будем непоколебимо держаться исповедания веры, которая дает надежду, потому что тот, кто обещал нам, верен. Будем с вниманием относиться друг к другу, побуждая друг друга к любви и добрым делам. Не будем пренебрегать возможностью встречаться друг с другом, чем некоторые пренебрегают. Будем ободрять друг друга, особенно видя, что день Господа уже приближается». Основные мысли, которые мы находим в этом отрывке, которые хочет передать автор, встречаясь, ободряя друг друга, мы можем возрастать в надежде. Очень часто мы удивляемся, почему нам так тяжело, почему нам так трудно надеяться. Мы говорим о том, что ну все, уже никакой надежды не осталось, я оказался в совершенно безвыходной ситуации, не знаю, что делать. И тогда автор послания к евреям нам говорит, что совместное поклонение, совместное изучение Писания, совместные встречи верующих могут действительно ободрить нас, могут дать нам надежду и могут дать нам возможность расти в этой надежде. Дальше автор послания к евреям говорит, что таким образом мы побуждаем друг друга к любви и добрым делам. Когда мы воспринимаем любовь просто как эмоцию, тогда она очень быстро уходит. Но когда мы, не пренебрегая воскресным богослужением, не пренебрегая встречами на малых группах, собираемся вместе, мы имеем возможность побуждать друг друга к любви и добрым делам. Мы встречаемся, наша малая группа встречается каждую пятницу вечером. Знаете, в конце рабочей недели, особенно рабочей недели, которая была тяжелой или, как мы говорим, безумная, сумасшедшая, вообще от которой просто голову разрывает, да, когда мы встречаемся, и выходя после общения двух часов, когда мы размышляем над Словом Божьим, когда мы молимся друг за друга, когда мы делимся тем, что происходит в нашей жизни, мы обнаруживаем, что проблемы как будто ушли. И это не значит, что мы просто наивно куда-то отодвинули проблемы за себя и думаем, ну, потом поговорю об этом. Нет, просто в общении с друг другом, посреди которого присутствует Господь, мы находим действительно утешение, и мы возрастаем в надежде. И у нас есть возможность побуждать друг друга к любви и к добрым делам. И последнее, о чем говорит этот отрывок, мы ободряем друг друга в ожидании. Это очень важно, чтобы мы словами ли или делами, прямо или косвенно, всегда напоминали друг другу о том, что Господь близко, о том, что Господь близко. Если об этом писали люди, жившие в первом веке, которые еще помнили восшествие Христа на небо, которые помнили Его смерть и воскресение, если об этом писали они, о том, что нам необходимо напоминать друг другу о том, что Господь скоро придет, то насколько важнее это для нас, людей, живущих 2000 лет спустя. Просто подумайте о том, какое место совместное изучение Писания, молитва, ободрение занимает в вашей жизни. Помимо воскресного богослужения, если в вашей жизни один, два, может быть, три, может быть, четыре или пять людей, которых вы знаете более близко, чем большую часть людей, которые собираются в воскресенье. Если у вас более глубокие отношения, делитесь ли вы тем, что узнаете из Писания? Спрашиваете ли вы друг другу, задаете ли вы друг другу какие-то вопросы, возможно, откровенно делясь тем, что вам непонятно, тем, что у вас не получается, о том, какие проблемы есть в вашей жизни, о том, как, может быть, тяжело даются практически вам какие-то истины Священного Писания. Есть ли в вашей жизни такие люди? Участвуете ли вы с этими людьми вместе в домашней группе, в малой группе? Другими словами, есть ли у вас в отношениях нечто большее, чем просто большое собрание людей? Чувствуете ли вы, что церковь – это семья? Каждый день они собирались. Это очень важный элемент. Как мы можем научиться чему-то просто в жизни? Например, мой сын сейчас ходит на секцию, которая, ну, кажется мне достаточно опасной и сложной. Да? Одно время он пытался заниматься этим самостоятельно. Он занимается трюковым самокатингом. Он пытался сам учить какие-то трюки, смотрел видео обучающие в интернете. Да? И мы видели, что прогресс был, ну, таким, знаете, не особо хорошим, не особо быстрым. Как только он записался в секцию, буквально проходив туда месяц, мы увидели прогресс. Почему? Потому что он общался и учился у других людей, которые занимались в этой секции вместе с ним, те, которые были чуть слабже его, те, которые были чуть сильнее его, и тренеры. Похожим образом устроена и церковь. Всегда есть люди, которые делают только первые шаги в вере, всегда есть люди, которые уже в вере чуть более опытнее, чем вы, которые могут вам помочь, которые могут ответить на какие-то вопросы, которые могут вас чему-то научить и что-то объяснить. И всегда есть те, о которых мы читали в послании Ефесянам, которых Бог поставил учителями, пастырями, наставниками, евангелистами, те люди, которые имеют от Бога какой-то дар и которые просто призваны помочь вам расти духовно. Поэтому апостол Павел писал молодому служителю Тимофею, развивай в себе благочестие. Другими словами, если вы хотите духовно расти, если вы хотите действительно приобрести навыки, свойственные духовно зрелым людям, то необходимо, как мы раньше говорили, необходима духовная дисциплина, необходимо что-то делать для этого, необходимо делать это регулярно. Когда вы делаете что-то регулярно, то у вас, как мы говорим, получается это зачастую на автомате. Да? Вы не думаете, вы просто делаете это. Как только вы перестаете это практиковать, спустя какое-то время вы обращаете, что вам уже не так просто это сделать, хотя какие-то остатки мышечной памяти, наверное, еще есть, да, если это какое-то физическое действие, но тем не менее это уже не так просто сделать, как было раньше. Поэтому очень важно, если вы хотите духовно расти, важно практиковать то, чего вы хотите добиться, практиковать это регулярно. Словарь далее как раз дает именно такое определение тому, что мы называем привычкой. Привычка – это поведение или образ действия, который склонность, ставшая для кого-нибудь обычным, устоявшимся, постоянными, вошедшими в обыкновение. То есть это то, что мы делаем регулярно, это то, что мы делаем постоянно. Какие четыре привычки помогут нам действительно духовно расти? Первое – это ежедневное чтение Слова Божьего. Почему это главный ключевой элемент? Потому что только тогда мы будем знать цели, куда нам идти, к чему стремиться. Только тогда мы будем знать, как это делать, если мы будем читать Слово Божье. Потому что именно в Слове Божьем мы находим эти цели, мы узнаем оттуда волю Бога, мы получаем силу и вдохновение для того, чтобы достигать этих целей, и мы понимаем, как это делать. Второй важный элемент – это молитва. Кто-то сказал, что чтение и изучение Писаний – это когда Бог говорит к нам, а молитва – это когда мы говорим Богу. То есть у нас есть своего рода диалог, хотя многие люди до сих пор дискутируют по этому поводу, является ли молитва монологом или диалогом. Я на самом деле думаю, что истина где-то посередине, что молитва – это и диалог, и монолог. Третья привычка, которая может помочь нам расти духовно, это регулярное общение с другими верующими, и об этом мы уже сегодня говорили много. Я просто верю, что в какой-то момент в жизни каждого верующего вот наступит то мгновение, когда он поймет, какой силой и какой благодатью он может получить в общении с верующими. Есть книга известного христианского психолога и проповедника. Его зовут Лэри Краб-младший. Она называется «Исцеляющая сила общения», где он пытается размышлять о том, какой бы могла и какой должна быть христианская община, попадая куда люди могли бы действительно духовно исцеляться, рождаться свыше от слышания Божьего Слова. И это очень важно, чтобы каждая поместная церковь, и наша в том числе, стали той общиной, приходя куда люди действительно могли находить надежду, люди могли находить веру, люди могли находить прощение, люди могли встречаться со Христом. Именно присутствие ощущения Христа посреди нас может привлечь людей, ничто другое. И четвертая и последняя духовная привычка, которая она выглядит менее духовно, тем не менее она обладает действительно духовной силой. Это регулярное и осмысленное жертвование какого-то процента от нашей зарплаты и от наших доходов. Вам может показаться, что вот эта четвертая привычка, она абсолютно не духовная, да, она как-то случайно сюда попала в этот список, но на самом деле нет. Вы спросите, почему? Все очень просто. Как это ни странно, но очень многие вещи в своей жизни, да практически все, мы измеряем деньгами. Мы измеряем тем, сколько это стоит, сколько мне за это нужно заплатить. Когда я понимаю, сколько мне за это нужно заплатить, да, то я как-то очень серьезно к этому начинаю относиться. Например, многие таким образом пытаются привести себя перед началом летнего сезона в форму. Они берут и покупают себе дорогой абонемент в спортзал, понимая, что если ты купил этот абонемент, то уже не ходить ты не можешь. Он очень дорого стоит. Именно поэтому вот такое осмысленное и регулярное жертвование определенного процента от своей зарплаты или от своих доходов также является одной из здоровых духовных привычек, каким образом мы можем расти духовно. Потому что, во-первых, таким образом мы никогда не забываем о том, что все, что у нас есть, дано нам Богом. И отдавая какую-то часть, мы просто благодарим этим Бога. То есть таким образом, как говорил один наш хороший друг и в прошлом прихожанин Московской библейской церкви Джет Дауди, он говорил, что по сути дела, когда мы жертвуем, мы храним свое сердце от материализма. А все идеи, которые сегодня витают вокруг нас в мире, они все завязаны на идеях материализма, на тех, сколько и что стоит, и сколько мне за это придется заплатить. Поступая таким образом, мы помогаем себе духовно расти. Мы храним свое сердце от привязанности к деньгам, то, о чем говорил наш Господь Христос. Про верующих первой церкви написано, они продавали свои владения и имущество и раздавали всем в зависимости от нужды каждого. Каждый день они собирались, пользуясь добрым расположением всего народа, и Господь ежедневно прибавлял к ним спасенным. Возможно, для нас сегодня этот отрывок звучит несколько радикально. Они продавали свои владения, они раздавали свое имущество. Нам кажется сегодня это чем-то непонятным, да? Понятно, что мир меняется. Мы понимаем, что меняется исторический контекст того мира, в котором мы живем. И я не думаю, что Писание призывает нас сегодня к прямому выполнению этих слов, чтобы мы раздали свои имения, чтобы мы отдали все, что у нас есть. Хотя, возможно, иногда Господь может обратиться к какому-то человеку и призвать его вот к такому шагу веры. И мне знакомы истории таких людей. Но, опять же, это очень индивидуально, и делая так, поступая так, мы должны быть четко уверены, что действительно мы услышали это от Бога, что Бог нас призывает к этому. Ну, у нас есть прекрасный пример, это мать Тереза Калькутская, да? Прекрасный пример того, как человек отдал все в своей жизни, как человек оставил все ради того, чтобы служить Богу и служить обездоленным людям в бедной стране. Чему этот отрывок может сегодня научить нас, говоря о применении тех истин, которые мы знаем из Писания? Во-первых, владение имущества – это, по сути дела, то, как первые верующие распоряжались своей недвижимостью и своими финансами. Они собирались каждый день, и это говорит о том, как они распоряжались своим временем. Очень часто мы думаем, что, или, по крайней мере, так говорят неверующие люди, придешь в церковь, а там с тебя деньги начнут тянуть, да? То есть почему-то люди вот зациклились на деньгах, не понимая, что на самом деле самая главная драгоценность, которая есть у нас, это время. Это время. Есть один прекрасный фильм, это фильм не христианский, он так и называется «Время». В главной роли там играет небезызвестный артист, певец и артист Джастин Тимберлейк. И там очень хорошо показано, что самое дорогое, что есть у человека, это время. И если у нас не будет времени, то никакие деньги нам не помогут. Поэтому верующие каждый день собирались вместе. Они ценили время, они ожидали второго пришествия Господа. И поэтому свое время они ценили не меньше, чем свои владения и свое имущество. И третье, что мы видим в этом отрывке, это то, что поступая таким образом, они завоевали хорошую репутацию. Да, написано, они испытывали доброе расположение от людей вокруг их. То есть эта репутация была создана тем, как они поступали в соответствии со своей верой. Как я уже сказал, люди могли с ними не соглашаться, людям могла казаться странной их вера, но люди никак не могли противиться тому, как жили первые верующие, как они помогали друг другу, как они помогали людям вокруг их. И, наконец, мы растем, когда мы применяем то, что мы узнали. И вот в этом отрывке, который мы с вами прочитали, мы видим, каким образом менялась жизнь тех людей, которые обратились ко Христу в первом веке. Они продавали свои имения, они раздавали свои имения, они были вместе, и у них было доброе расположение к ним, по отношению к ним народ был очень по-доброму расположен. Подумайте просто о том, как сегодня наша вера влияет на то, как мы распоряжаемся нашими финансами. Я не прошу у вас ответа. Каждый из нас ответит на этот вопрос перед Богом. Просто подумайте об этом. Является ли наша жизнь в этой сфере отражением того, во что мы верим? Как мы распоряжаемся нашими финансами? Как мы распоряжаемся нашим имуществом? Как мы распоряжаемся нашим временем? Стремимся ли мы применить на практике то, что слышим в проповеди в воскресенье или на малых группах? Ценим ли мы это? Или для нас воскресное богослужение и малые группы заканчиваются после того, как мы выходим за двери этого прекрасного собора? Это тоже вопрос к размышлению, вопрос, на который мы, наверное, ответим сами в своей жизни. Насколько мы ценим то, что мы услышали, или мы думаем о том, что мы слышали это уже порядка 100 раз, поэтому, возможно, я уже все знаю, это не так важно. Но на самом деле наш духовный рост определяется не тем, сколько мы знаем, а тем, как мы это умеем применять. Я хотел бы сейчас пригласить сюда, вперед, одного из прихожан Московской библейской церкви, прихожанина достаточно активного, которого вы, наверное, многие из вас уже знают, которого видели, который служит в нашей церкви. Мы уже слышали свидетельство Максима о том,
каким Всем образом, привет.
Да, каким образом Максим служит в нашей церкви. Ну, прежде чем я буду задавать вопросы, наверное, самое первое, может, Максим, ты просто еще раз...
Шпаргалку вытащить.
Да, можно шпаргалку вытащить. Я не буду вам рассказывать, каким образом Максим сегодня оказался здесь, потому что ситуация была очень сложной на самом деле. Предлагалось интервью нескольким людям. К сожалению, по определенным причинам они не смогли. И Максим дал свое согласие вот буквально в субботу. Вчера. В субботу, да, уже. Поэтому, в принципе, за это Максиму отдельное спасибо. Он достаточно храбрый человек. Я бы, наверное, сам тоже отказался. Поэтому, Максим, в двух словах еще раз, для тех, кто тебя не знает, вообще, чем ты занимаешься, кто ты и как ты пришел к Богу?
Меня зовут Максим. У меня большая семья. Мою жену зовут Лариса, она сидит там. Мои дети сегодня дома, с тещей отдыхают от нас, мы от них. Это прекрасно иногда отдохнуть друг от друга. Я занимаюсь строительством. Что еще могу сказать?
Как ты пришел к Богу?
Вот, как я пришел к Богу, я как раз попал к Богу в тот период, который вот сегодня говорилось здесь, что самый большой процент, доверившись свою жизнь Богу, это подростки. Вот, я как раз в подростковом возрасте и пришел к Господу. Мне было 16 лет, это было конец 98-го, начало 99-го где-то. Вот, с тех пор я в церкви, служу Господу, люблю Господа и, наверное, не представляю себе жизни без Него как-то.
Ну, мне понравилась фраза «Вот так я попал к Богу». Как ты для себя определяешь, что такое вообще духовный рост?
Ну, я буду читать, я немножко подготовился, потому что очень сложно быть кратким. И поэтому я просто написал, я зачитаю и не буду больше говорить много. Я могу. Вот. Для меня это цель, к которой должны стремиться каждый верующий. Вот. Определение духовного роста. Это цель, к которой должны стремиться каждый верующий.
Ну, то есть, вот одно определение духовного роста мы сегодня уже видели от апостола Павла, да, это уподобление Христу. Второе определение мы сегодня услышали от Максима, это цель, к которой должны стремиться все верующие, да?
Мне сейчас будет тяжело отвечать, потому что Алексей уже проповедовал.
Каковы, на твой взгляд, основные компоненты успешного духовного роста?
Так, ну, в принципе... Про компоненты. Наверное, для меня самое важное – это действительно уважение к Богу, любовь к Богу и делать то, что, чему Он нас учит. Для меня всегда, вот, как Леша говорит, компоненты или критерии, баланс или то, на что я смотрю, чтобы проверить себя, это всегда было Галатам, 5 глава, 22 по 25 стих, по-моему, даже я сейчас посмотрю, и плоды Духа, да, я зачитаю их. Это для меня всегда было критерием, где, в каком состоянии находится моя жизнь духовная. Плоды же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Вот. С 22 по 25 стих, послание к Галатам, 5 глава.
Слушай, а какие у тебя вот в твоей христианской жизни основные препятствия в духовном росте? Я думаю, очень интересный вопрос для всех.
На самом деле, самое большое препятствие, это может быть не только для меня, но действительно для многих верующих, которых я замечаю в жизни, это равнодушие и бездействие.
Ну, как апостол Петр говорит, вы обленились, да?
Да, наверное.
Был ли в твоей жизни, или, может быть, есть и сейчас какой-то духовно более зрелый верующий, который помогал тебе делать твои первые шаги в вере? Или, может быть, и помогает и сейчас?
Был такой человек, это наш пастор Сэм, американец, который основал здесь церковь в России, и как раз он и мучился с нами, подростками, ставил нас на ноги, воспитывал, заботился, и до сих пор мы имеем с ним хорошие отношения, и когда есть какие-то духовные вопросы, мы друг за друга молимся, делимся, вот, и, конечно, слава Богу, что у нас есть старейшины в церкви, и сейчас у нас есть молитвенная группа с Крисом Кнутсоном, мы встречаемся очень много сейчас поддержки, мудрости, в принципе, я в том числе получаю от него, вот он сидит там. Привет, Крис. Вот, слава Богу за то, что он основал эту молитвенную группу, вот, и призвал нас, а мы стали посещать эту группу, и как-то легче, когда действительно мы можем быть с братьями вместе, делиться друг с другом своими нуждами, какими-то переживаниями, молиться друг за друга. Это действительно благословение.
Какую роль ты отводишь церкви в твоем духовном развитии?
Роль церкви. На самом деле для меня роль церкви – это, наверное, огромный кладезь возможностей, потому что действительно роль церкви, она и так исполняет свою роль в том, что есть Слово Божие по воскресеньям, то, что есть прославление Господу, есть малые группы, есть возможность служить, чем-то заниматься в церкви и много-много-много другого, что церковь предоставляет или дает возможность расти духовно. Невозможно сказать, что я пришел в церковь, и я не знаю, как расти и не знаю, за что взяться, потому что такого не может быть. И это вот у нас на глазах. Сегодня была проповедь. Слава Богу, это шаг к духовному росту, послушать Слово Божие и воплотить в жизни. Прославление можно поучаствовать. Учителя воскресной школы, подросткового служения и много других служений, которые есть у нас в церкви, вот так, нужны люди очень сильно. В нашем служении в доме престарелых очень нужны мужчины, вот, их не хватает. Так что есть очень много возможностей в церкви расти духовно и, естественно, ходить на малые группы, делиться, общаться друг с другом. Я не знаю, что еще сказать.
Спасибо, Максим. Спасибо за рекламу еще раз тех служений, которые у нас есть в церкви. Поэтому, если вы еще не знаете, как расти духовно в церкви, то у вас есть прекрасная возможность. Спасибо, Максим.
Слава Богу.
Если среди нас сейчас есть люди, которые, может быть, первый раз в церкви, которые где-то посредине своего духовного пути, которые ищут и не находят ответов, но, как я уже говорил, да, самая большая секция в магазинах, в книжных магазинах сегодня – это путь, это секция поиска, когда люди ищут, как им расти духовно, как найти Бога, как найти какие-то отношения, которые дадут мир. То просто подумайте, Христос умирает за несовершенных людей. В тот момент, когда Он молится в Гефсиманском саду перед Своим распятием, даже самые близкие Его ученики, Его апостолы, не смогли поддержать Его, они уснули в то время, когда Он просил их молиться. Вот за таких людей умирает Христос. И апостол Павел в послании к римлянам очень хорошо выразил эту мысль такими словами. «Когда мы были еще немощными или беспомощными, Христос в определенное время умер за нечестивых. Ведь вряд ли кто-то отдаст свою жизнь даже за праведника, хотя, может быть, кто-то и решится умереть за доброго человека. Но Бог проявил свою любовь к нам в том, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Очень точно сказано. Вряд ли кто-то из нас решится пожертвовать чем-то, а уж тем более отдать свою жизнь за какого-то человека. Разве этот человек оказал нам какую-то очень-очень-очень-очень неоценимую услугу? Так вот, Христос сделал то, что превосходит любое наше понимание. Он умер за нас, когда мы были еще грешниками, для того, чтобы примирить нас с Богом, для того, чтобы дать нам прощение, дать нам спасение и дать нам отношения с Богом, дать нам мир. Просто подумайте об этом. Сегодня у вас есть прекрасная возможность, когда мы будем молиться, просто сказать Богу несколько слов в молитве покаяния и доверить свою жизнь Христу. Это и называется примирением с Богом, это и называется покаянием и принятием Христа в свою жизнь. Мы говорили сегодня с вами и размышляли о том, как мы духовно растем. Что нам необходимо делать для того, чтобы духовно расти. И мы увидели на примере первой церкви, что мы можем расти, когда мы вместе славим Бога, когда мы вместе изучаем Его Слово, когда мы вместе молимся и читаем Писание, и когда мы применяем то, что мы узнали. В следующий раз мы поговорим о следующем ключевом аспекте видения нашей церкви. Мы будем говорить об общении, и мы будем говорить о том, как общение помогает нам создать в церкви подлинную атмосферу семьи, когда у нас есть не просто воскресные богослужения, но когда у нас есть малые группы, когда у нас есть просто дружеские отношения между людьми, когда мы не только братья и сестры, когда мы по-настоящему друзья друг другу. В качестве применения, опять же, все те же самые вопросы, просто подумайте на неделе. В контексте того, что мы сегодня с вами прочитали и узнали. Видны ли наши приоритеты в том, как мы тратим наши финансы и на что мы их тратим? Является ли воскресное богослужение нашим приоритетом? Стремимся мы ли увидеться с другими верующими? Хотим ли мы вместе с другими верующими поклоняться? Хотим ли мы слышать Слово Божье? Хотим ли мы вместе молиться, хотим ли мы ободрять друг друга, увещевать друг друга, наставлять друг друга, помогать друг другу расти в надежде? Есть ли это в нашем сердце? Встречаемся ли мы помимо этого на неделе с кем-то для того, чтобы ободрять друг друга, для того, чтобы делиться с друг другом тем, что происходит в нашей жизни, для того, чтобы благодарить Бога за то, что происходит в нашей жизни? Посещаем ли мы малые группы? Читаем ли мы Писание каждый день? Молимся ли мы Богу регулярно? Есть ли у нас эти отношения с Богом? Если все это есть в вашей жизни, значит, вы на верном пути. Значит, ваш рост духовный и здоровый. Если какой-то из этих компонентов у вас страдает, то у вас есть прекрасная возможность с помощью Божьей, с помощью Священного Писания подтянуть это и продолжать духовно расти, радуясь всем благословениям, которые Бог приготовил своим детям, которые растут в познании Его. Я приглашаю вас к молитве. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты наш Небесный Отец, Господь, а мы Твои дети. И то, как ты называешь нас, говорит о том, что ты действительно больше кого-либо заинтересован в том, чтобы мы росли. Нет ничего радостнее для родителей видеть, как их ребенок растет, как он когда-то был маленьким, потом он становится взрослым, становится юношей, девушкой, Господь, мужчиной или женщиной. Это самое радостное в жизни, видеть, как твои дети растут, становятся взрослыми, красивыми, сильными, умными. Господь, мы благодарим Тебя, что Ты дал нам все необходимое для того, чтобы мы точно так же могли духовно расти. У нас есть Твое Слово, которое является самой лучшей, самой чистой духовной пищей, Господь, которая может хранить нас от всех тех идей, веяний и ветров, которые сегодня веют в этом мире, которые так похожи на правду и истину, но по сути уводят людей в заблуждение и приводят их к разочарованиям, приводят их к погибели, Господь. Мы благодарим Тебя, что у нас есть Твое Слово, Господь. Мы благодарим Тебя, что мы можем смело и открыто молиться Тебе, говорить с Тобой, Господь, обращаться к Тебе с нашими нуждами, с нашими проблемами, задавать Тебе вопросы, Господь, зная то, что Ты ответишь на это, на все, Господь. Мы благодарим Тебя, что Ты создал церковь, что Ты создал церковь, и это не просто здание, и это не просто 3 часа в воскресенье, Господь. Это люди, это живые сердца, Господь, живые люди, с которыми мы вместе можем разделять наши радости, наши горести, с которыми мы можем вместе славить Тебя, с которыми мы можем вместе делиться тем, что Ты делаешь в нашей жизни, Господь, и видеть, как Ты что-то делаешь в их жизни, Господь. И прославлять Тебя за это. Мы благодарим Тебя, Господь. Дай нам духовно расти самим и помогать тем, кто делает только первые шаги в вере, Господь. Пусть наша поместная церковь, Господь, будет духовно растущей и здоровой церковью. Во имя Отца и Сына и Святого Духа мы молимся. Аминь.